Сидри шел, блаженно улыбаясь собственным мыслям. Дело сделано. Дело сделано. Он уже ясно видел благоговейные физиономии членов Каменного Престола, когда он, Сидри Драмаронг, внесет потайной покой в величайшее сокровище своей расы. Ну а волшебница и воин, что ж делать? Сидри не сожалел о погибших спутниках. Чародейство то ошиблось. Они столкнулись с такой мощью, что ни Тави, ни даже десятку таких, как она, было б не под силу справиться с этим врагом. Они знали, на что шли. Они – наемники Каменного Престола. И твоя помощь, Сидри, их бы все равно не спасла. Ты просто погиб бы рядом с ними, и все. Погиб, не добравшись до заветной Друзы. Так какой смысл геройствовать? Что? Честь? Твоя, Сидри, честь – ничто по сравнению с жизнью подгорного племени. Если Каменный Престол требует, чтобы ты пожертвовал своей честью, что ж, ты сделаешь это. Тем более, что невеликий грех. Тави была хумансом, их гномы ненавидели, пожалуй, даже сильнее, чем эльфов и Дану. А вольные предатели. В свое время они отказались помочь подгорному племени в их войне с людьми. Так что совесть пусть замолчит и здесь. Двумя опасными врагами стало меньше. Успокойся, Сидри, по всем канонам ты совершил доброе дело. Теперь остались сущие пустяки выбраться наружу. Точнее, выбраться достаточно высоко, чтобы никакие крысы или иные чудища не потревожили тебя. И там, в заранее обусловленном другими посланцами Каменного Престола подготовленном месте, ты спокойно дождешься окончания смертного ливня. Все хорошо, Сидри. Все хорошо, ты понял это? Забудь о вольном этаве. Забудь навсегда. Когда оружие ломается, ты либо чинишь его, либо делаешь новое. Это оружие тебе уже не починить, так что забудь о нем. Думай о награде, ожидающей тебя по возвращении. Или еще лучше о том, как армии твоего народа, неся позади своих рядов Драгнир, заключенный несокрушимый каменный ковчег, как ощетинившийся копьями Хирт давит остатки имперских легионов у стен Мельина, и как потом они, гномы, диктуют всем остальным, как будет теперь устроена жизнь на отвоеванных у хумансов землях Северного мира. Ему повезло. Можно сказать, невероятно повезло, потому что магия Драгнира, ничуть не ослабевшая за века вынужденного заточения, показала ему тщательно замаскированную, даже от зоркого взора гнома, потайную дверь. И теперь Сидри поднимался совсем иным путем, нежели тот, которым он вел своих спутников вниз. Все правильно. Из любого тайного места гномы всегда вели несколько коридоров. И потом, сейчас на его пути не встречалось и десятой доли того, что довелось им испытать, пока они пробивались вниз. Вот только крысы. Иногда гному казалось, что он чувствует их запах, кислый, чем-то схожий с запахом смертного ливня. И тогда он с замирающим сердцем клал руку на гладкий эфес Драгнира, чувствуя, как чудо-меч оживает в ответ на его прикосновение, готовый к немедленной схватке, истосковавшийся по крови и жизням врагов. Но угроза всякий раз обходила его стороной. Еще Сидри несколько заботил убитый сдвинувшимися камнями священник. Гном достаточно разбирался в магии, чтобы понять. Это смерть вторичная, безвозвратная. Смерть не только тела, но и души. А может даже и не смерть, а что-то еще хуже смерти. Хотя что может оказаться хуже смерти, практичный и расчетливый гном представить себе не мог. Смерть же вторичная слыла такой штукой, с которой не следует шутить даже самым искусным магом. Кто знает, во что перевоплотится погибшая душа, в какое страшилище. Все о прошлой жизни, конечно, забудется, потому-то это и зовется смертью. Останется лишь неутолимая вечная жажда мести всему живому. Поговаривали, что такие бестии способны были отыскать обидчиков где угодно, даже за гранью смерти обычной. Впрочем, гномы не такой народ, чтобы их легко можно было испугать призраками. Когда тревога становилась до неприличия сильной, Сидри лишь покрепче стискивал гладкий, холодный эфес алмазного меча. Он шел длинными извивами винтовых лестниц, шел в полной тьме, на ощупь. Факелы ему заменяло дивно обостренное драгниром чутье. Путь наверх оказался куда как длинен. Тайная дорога потому и была тайной, что вела в обход всех сколько-нибудь крупных залов, мастерских и копий. Сидри шагал и дивился. Быть может, сумею раньше отыскать вход в эту галерею. Им бы не пришлось пробиваться вниз силой, с такими трудами и потерями. Но тогда тайна стала бы известна его спутникам. Быть может, он, Сидри, еще мог бы положиться на слово вольного. Но вот каменный престол не положился бы никогда. Тем более, они никогда бы не потерпели проникновение в тайну алмазного меча девушки-волшебницы. Дитя человеческой расы не смеет касаться гномих святынь. А то она, с ее-то проницательностью, могла и догадаться кое о чем. Например, хотя бы приблизительно, о том, что есть Драгнир и на что способна заключенная в нем мощь. Нет, Тави должна была погибнуть и унести с собой все, что знала. А кроме того, сэкономить каменному престолу изрядную сумму денег. Из тех, что пришлось бы выплатить ей по завершении миссии. А кому, как не Сидри, было знать, каким трудом достаются гномам тяжелые золотые кругляшки имперской чеканки. Согнанные со всех маломальски крупных золотых приисков, лишенные доступа к жилам, гномы вынуждены были пробавляться самыми бедными рудами, которыми раньше побрезговали бы даже алчный гоблин или кобальт. Но и в этом случае каменный престол, по крупицам копя золота, не осмеливался подделывать монеты империи. Разумеется, подземным мастерам ничего не стоило бы воссоздать форму, причем так, что даже на монетном дворе ничего бы не заподозрили. Но их несравненное искусство ничего не могло сделать против магии радуги. Волшебники семицветья пристально следили за полновесностью ходившей в их владениях монеты. И еще каким-то образом они всегда знали, где она отчеканена. Трупы фальшивомонетчиков, болтавшиеся на косых крестах возле самых оживленных перекрестков, неподалеку от Мелина, были куда как красноречивы. Все золото гномам шло от торговли. А уж имперские купцы, разумеется, всегда брали товары подземных обитателей по дешевке. Даже полудрагоценные камни, милостливо оставленные на поживу гномам. Что же говорить о железных крицах или полуобработанных заготовках? Разумеется, о том, чтобы ковать на продажу оружие, и речи быть не могло. Ну что ж, значит, он, Сидри, сделал вдвойне доброе дело. Сколько пришлось надрываться его соплеменникам, чтобы добыть те самые золотые имперские кругляши, которыми Тави и Конторок надеялись получить свою плату? Сколько пролито было пота? Сколько пришлось перелопатить бедной полупустой руды, сколько пережечь угля, чтобы в конце концов казна каменного престола стала хоть сколько-нибудь полнее. Сидри без преувеличения считал, что выпускать из рук просто так хоть одну доставшуюся таким трудом монету – не что иное, как преступление. Он поднимался молча, лишь изредка позволяя себе краткий отдых. Гномы могли подолгу обходиться без пищи. Правда, возмещаясь ее неумеренным обжорством, как только представляется возможность. Потом, когда кончится ливень, он выберется наружу. У него окажется фора в несколько дней, пока добытчики из Хвалина и даже пережидающие ливень в главном чертоге гномьего королевства наконец рискнут высунуть носы из своих убежищ. Все хорошо, Сидри. Галерея закончилась крошечной квадратной камерой тупиком. Гном засветил один из немногих оставшихся у него факелов. Несколько мгновений осматривал ее, сосредоточенно посвистывая, а затем нажал на едва заметный выступ, притаившийся в дальнем углу как раз на высоте его Сидри глаз. Послышался глухой скрежет. Несмотря на прошедшие годы, сооруженный гномами механизм работал безупречно. Плиты одной из стен начали расходиться. Гном поспешил нажать на скрытый рычаг вторично, боясь пустить внутрь капли смертного ливня. Каменные ставни послушно сомкнулись. Натекшую лужицу ядовито-желтой жижи гном долго и тщательно забрасывал каменной крошкой. Ему вновь повезло. Галерея открывалась в одном из древних наблюдательных пунктов, разбросанных по южным склонам хребта скелетов. Теперь оставалось только спуститься вниз, не по лестнице, а по скале, как только кончится ливень.